Если вы хотите постичь Слово Божие, делая открытие, проникаясь истиной, приглашаем вас на прямой эфир «По страницам Библии».
Здравствуйте, дорогие друзья! Очень рада, что сейчас вы слушаете именно радио «Теос» и передачи «По страницам Библии», как всегда, для вас. Значит, сначала хочу коротко сказать об этом проекте, что он из себя представляет. Ну, как нетрудно догадаться от названия нашей передачи «По страницам Библии», мы изучаем Священное Писание. И каждый день с понедельника по пятницу с 9 до 9.30 утра у вас есть такая возможность насладиться Словом Божьим, набраться какой-то мудрости, благословения, и уже в течение дня быть в этом, пребывать, размышлять. И вот каждую неделю в пятницу мы собираемся со священнослужителями, интересными людьми и пытаемся поднять все темы, которые обсуждались в течение недели. Поэтому хочу обратить особое ваше внимание, что у нас наш эфир сейчас выходит в записи, это не прямой эфир, но надеюсь, что от этого он не пострадает. Желаю вам, чтобы сегодня вы услышали для себя что-то очень важное, ценное. Перед каждым эфиром мы молимся за это, за тех людей, которые будут нас слушать, будут размышлять вместе с нами. Поэтому желаю вам хорошего времяпровождения вместе с Божьей мудростью. А мудрость – это одна из тех тем, которые мы как раз будем сегодня рассматривать и обсуждать. Итак, за микрофоном режиссер Татьяна Ваганова, то есть я, и со мной сегодня беседует служитель Юрий Тамуркин.
Добрый день всем радиослушателям.
Да, хочу сказать, что мы с вами благополучно перешли к замечательной книге «Притчи Соломоновых». Книга притчей. Вот я хотела тебя спросить сразу, вот как ты считаешь или знаешь, эти притчи написаны только Соломоном, или это тоже сбор книг, куда входили, ну, скажем, авторские такие писания не только Соломона, но еще кого-то?
Если, конечно, вот, конечно, это есть, сборник, да? Сборник, который составлялся в течение долгого времени, и он озаглавлен так, как принадлежащий Соломону, но Соломон – это скорее как просто как отец мудрости, потому что о нем написано, mm-hmm. что он собирал различные поговорки, записывал их и так далее. Но там, по-моему, было сказано, что о 3000 собранных им поговорках. У нас здесь в этой книге собрано где-то 900 таких вот притч. Вот. Но даже сама Библия говорит о том, что там есть слова Лемуила, Агура. Мы не знаем, кто это такие, является mm-hmm. ли это истинным их именем, или это тоже какое-то поэтическое именование. Ну, в общем, как бы традиция приписывает это все Самуилу, потому что таким образом, Соломону, для того, чтобы Соломону воздать честь. То есть раньше правила действовали вот об авторском праве ровно наоборот. Если мы сейчас считаем, что мы украли у человека, если мы там, например, его именем там подписываемся или еще что-то, мы как бы воруем его деньги, может быть, что-то. А раньше, наоборот, это считалось воздаванием чести. Поэтому
что для если того, мы чтобы свои мысли выдадим, допустим, за мысли царя Соломона.
Он продолжает говорить, то есть истина продолжает говорить вот от имени Соломона. Это воздает ему честь, конечно.
Но это было как-то принято вот в контексте того времени, и как-то этические нормы для тех людей тогда не нарушались. То есть это было нормально. Может быть, для того даже, чтобы больше люди прислушались, потому что больше авторитета у того же Соломона.
Да, конечно.
Может быть, поэтому?
Это для того, чтобы воздать ему честь, и для того, чтобы действительно придать
какую-то весомость
этой книге, да.
Словам.
Но, как и псалмы, это сборник. Это сборник, в котором некоторые мысли могут даже повторяться время от времени. То есть это сборник, который был, наверное, написан с разным, ну, в разные интервалы времени, потом был когда-то собран и как-то немножечко, может быть, отредактирован, ему была придана какая-то форма, чтобы mm-hmm. было начало, вот потом, собственно, коллекция и, может быть, какой-то там эпилог там.
Mm-hmm. Ну, вот притчи, как мы уже сказали, да, они относятся к разряду поэтических книг.
Да. Ну, или лучше сказать, литература мудрости.
Угу.
Лучше
и
так,
притчи, они, вот когда их читаешь, ты понимаешь, насколько интересный язык используется, язык образов. Ну, на то это и притча. Да, и мы там встречаем, на самом деле, вот доктор Маги, он предлагал посмотреть на то, что вот книгу притчи разделить вот на три части. Uh-huh. То есть первая часть – это как бы наставление. Uh-huh. Вот он ориентирует это с 1 по 9 стих. Вторая часть – это афоризмы, когда идет какая-то короткая мысль, да, которая в то же время несет большую смысловую
Имейте
нагрузку.
Главы, наверное, с 1 по 9 главы.
Да, да, с 1 по 9 главы, да. И третья часть – это разные притчи, они разные по форме, содержанию, и заканчивается книга такой поэмой, состоящей из 22 стихов, которые восхваляют жену.
Ну, прекрасно, да? Видите, вот, он даже показал сейчас несколько стилей, несколько жанров, которые совмещены в этой книге, и очень может быть, что это жанры вот как раз показывают, что в разное время эти части были как раз написаны, потом вот составили нам одну книгу.
А что для тебя книга притч? Вот ты можешь, например, да, поделиться,
я,
да?
Для меня лично это была книга, которая вела меня к вере в Бога, во Христа. То есть я начал свой путь веры с... Ну, во-первых, я был из атеистической семьи, и первым делом я о духовном познакомился у восточных каких-то там проповедников. То есть вот были тогда модные, это начало 90-х годов, там движение кришнаитов, йога, медитация и так далее и тому подобное. И я просто интересовался этим всем, книги читал. А потом уже, когда я стал слушать проповеди, ходить на изучение Библии, меня это очень сильно касалось, мне почему-то легче было как-то читать в то время именно вот эти вот книги притчей. Экклесиасты притчи. Я просто каждый вечер ночь открывал и читал те книги, и это было мое знакомство с Библией, вот то, что меня, в общем-то,
то есть ты начал не как многие с Евангелия от Матфея, как говорят, самая читаемая книга из Библии в мире, а именно с книги притч.
Да.
Вот чем она тебя привлекала, именно притчи? Своей яркостью, образностью, тем, что там, может быть, нету каких-то, ну, какого-то давления и навязываний, но в то же время есть такое ориентирование все-таки вот на путь, вот через очень красивый
такой стиль.
Да, она,
с одной стороны,
стиль.
Очень категорична, потому что она всегда разделяет все, ну, вот, черное и белое, что истина, что ложь, она всегда делает четкое разделение, но оно никогда не навязывает тебя, а всегда предлагает тебе выбор сделать. Вот эта книга, она подталкивает человека к выбору. Она все время говорит, что ты должен принять решение, от тебя зависит твое будущее. Вот это тоже интересно, потому что...
Там очень много делается акцент на разум, причем двойной такой, да, акцент. С одной стороны, говорится, что разум – это очень такое благословенное приобретение, и что если человек пользуется своим разумом, то будет он преуспевать. С другой стороны, говорят, не надейся на себя, не надейся на свой разум. Вот... интересная двойственность, которую мы сегодня будем прослеживать, которую мы рассмотрим.
Нужно понять, да.
Да. А я еще хочу зачитать как раз...
Сегодня вот... здесь под знанием и мудростью, и разумом.
И под мудростью, и разумом, да. А я хочу прочитать как бы самое начало книги «Притч».
Давайте.
Да? Значит, для чего вообще эта книга? И здесь как раз сам автор, ну, допустим, что это и был Соломон с самого начала, он говорит... чтобы познать мудрость и наставление, понять изречение разума, усвоить правила благоразумия, правосудия, суда и правоты, простым дать смышленность, юноше знание и рассудительность, послушает мудрый и умножит познание, и разумный найдет мудрые советы, чтобы разуметь притчу и замысловатую речь, слова мудрецов и загадки их». И вот мы... переходим к 8 стиху. «Слушай, сын мой, наставление отца твоего, и не отвергай завета матери твоей, потому что это прекрасный венок для головы твоей и украшение для шеи твоей». Вот таким красивым образным, образным таким стилем, да, говорит автор. Но, тем не менее, все очень четко и понятно. Вот притчи нужны для того, чтобы назидаться в мудрости, для того, чтобы сориентироваться в жизни. Это некие такие правила, которые помогут тебе понять, как тебе двигаться по жизни, как тебе жить, какой должен быть образ жизни, если ты хочешь благополучного, хорошего путешествия по ней. Очень интересная книга. И вот как ты думаешь, ее... следует читать все-таки, когда ты уже укоренился в Господе, Или она может действительно что-то такое удивительное открыть для человека, который вот только начинает свой путь
веры? Ну, это как со всеми частями Библии, я думаю, она говорит каждому то, что человек готов услышать. То есть мы всегда, естественно, привносим в Библию свои проблемы, какие-то свои переживания, свои вопросы и слышим ответ на эти переживания. Поэтому и на начале пути, и в конце пути каждый человек будет черпать одинаково много, если он хочет, если его сердце открыто, если просто, я не знаю, если ему дано. И просто каждый человек будет слышать на разную тему. Угу. Вот.
Я это, почему это сейчас нормально. Спросила, да, вот задала этот вопрос.
И это нормально, да.
Потому что, допустим, в некоторых направлениях христианской церкви, в некоторых церквях, скажем так, вот не советуют, допустим, начинать вообще знакомство со словом с Ветхого Завета. Вот как-то ориентируют на Новый Завет, что сначала нужно познать вот самое как бы главное, там утвердиться, а потом уже перейти к изучению Ветхого Завета.
Дело в том, что основы даны как раз на Ветхом Завете, на мой взгляд. Новый Завет, он как раз показывает вершину айсберга, то, что венчает откровение о Боге. Потому что для того, чтобы, ну, я не знаю, принять спасение, или, ну, более-менее как-то объемно его принять, не просто как какую-то одну простую идею, там, что Бог тебя простил. Это, в общем-то, даже не Новый Завет, потому что Бог говорил о прощении всегда и в Ветхом Завете, и всегда везде. Но если мы хотим это понять, то мы должны как-то иметь базу какую-то, я думаю, о том, кто такой Бог и для чего Он сотворил человека, кто такой я. И вот как раз книга «Притчи», она, мне кажется, хорошо, потому что она показывает вот эти вот нравственные категории, она показывает нам ценности. Она дает хорошие нам ориентиры в жизни. То есть, что ценно в жизни и какие цели у нас в жизни есть. Вот это такая...
И она еще развивает мысль, почему это ценно. Да, почему вот да. Это ценно именно, а это нет.
Ну, уникальность этой книги, я думаю, в чем? Не в том, что она просто дает как бы такие вот мудрые наблюдения, мудрые советы, как быть успешным в жизни, как быть влиятельным, как процветать, потому что так. Такие советы, такая мудрость была и в других народах в то время, и в египетской литературе есть такие мудрости.
И есть до сих пор.
Да, и в Междуречии есть, и мы знаем римские сентенции. Во всех народах есть такие вот книги, которые учат молодежь.
Ориентируют на успех.
Ориентируют на успех, да, как преуспевать. Вот здесь особенность этой книги в чем? Что здесь мудрость нам именно представлена как прикладная сторона веры в Бога. То есть это не просто мудрость, исходящая из моего ума, вот что я умный такой человек, да, вот, например, как, я не знаю, вот есть философия, которая тоже называется «любовью к мудрости», да, это, кстати, вот, может быть, я не знаю, начнется у нас эта ветка размышления о мудрости, ведь мы знаем, что мудрость в основном прославили как раз греки, да, и в Новом Завете даже написано, что вот мы, христиане, проповедуем Христа распятого, а иудеи ищут знамений, чудес. Для них чудо важно, для греков мудрость важна, они ищут мудрость. А мы проповедуем Христа распятого, и для других, и для одних, и для других
безумие,
как кость в горле.
Такое,
да.
Да. Угу.
Вот. Что значит, что вот греки любили мудрость? Ну, я не специализируюсь по философии, не могу сказать, но насколько я вот изучаю, все-таки философия, как наука, она отправной точкой принимает мое сознание, мой разум. То есть вот моя способность познавать, анализировать, логически мыслить, выстраивать категории, чтобы все было логично, без противоречий и так далее. И это как бы наука, которая тоже изучает жизнь, изучает мир. Вот. Но все равно отправной точкой являюсь я сам. Вот. Здесь же, в этой книге, отправной точкой является вера, доверие Богу. То есть не просто закон является отправной точкой, понимание является отправной точкой, правило какое-то там, даже вот, но именно сам живой Господь, потому что Господь – это не закон, Господь – это не книга, Господь – это не какой-то свод правил, Господь – это личность, и с Ним мы в отношениях, в завете, вот как, например, с женой или с мужем мы в завете, у нас живой человек рядом, так же и Господь рядом с нами, Он живой Господь, и вот именно отношения с этим Господом, они являются все-таки ключом к этой мудрости, потому что всех правил не выучишь никогда, всех инструкций на жизнь никогда не получишь заранее. Но если у тебя есть отношения с Господом, и ты готов доверять Господу и познавать Его во всех обстоятельствах жизни, то вот это ключ к мудрости, как написано, начало мудрости,
страх
Господень, да,
а
познание месте, святости Его, это вот...
Да, а в другом месте написано, что страх Господень – это когда ты ненавидишь злое. В другом месте прям есть такой
есть
стих,
такой, да,
да. То есть что, объяснение, что такое страх Господень – это ненависть ко злу.
Ну, вот в одном из стихов здесь, я, к сожалению, сейчас не взял свой конспект, где там я записал, там где написано, что начало мудрости – страх Господень, и познание святого, по-моему, разум в синодальном переводе, или познание святости его в современном переводе – это разум. Вот познание Бога и страх Бога там параллельно приведены. Познание Бога – это не значит, опять же, познание Его как какого-то объекта. Ну, как я, например, могу познать, я не знаю, электричество, например, на опыте или еще что-то. Познание опыта – это как познание, например, человека. Это личные отношения, это любовные отношения. То есть я не могу познать человека, который закрыт для меня, с которым мы враги. Он просто не дает мне себя познать, и я ему не даю себя познать. Но когда люди друг к другу устремлены, они строят отношения, мы можем сказать, что один другого познал. Вот, вот такое вот уникальное
или,
личное
так,
знание.
Познаёт.
Или познает.
Потому
да,
что это познание, оно идет в процессе. А почему в процессе? Потому что личность человека тоже меняется.
Да,
правильно?
Конечно,
да? Даже человек, который находится рядом с тобой, он меняется, ну, ты меняешься.
Тоже, да.
И идет вот это вот познание, которое практически бесконечно.
И познание святого, вот это...
Познание Бога тем более.
Приравнивается, да, здесь к мудрости. Поэтому страх Божий – это не просто вот боязнь, что есть какой-то карающий меч на небе, там, или просто еще там бояться голоса совести. Это не совсем не то.
Мне кажется, страх Господень, он все равно также еще неразделимо связан с любовью.
Конечно,
вот,
да,
любовь,
да, вот
да?
Я об этом и говорю, что познание Бога, страх Бога – это одно и то же, а это связано с любовью.
С отношениями, открытыми отношениями.
Конечно, то есть это и только… Евреи, которые познали любовь Бога, верность Бога, могли его познать. Другие народы, они его как вот такого в Завете не могли познать. Они могли его знать как Творца, глядя на его мир, на сложность человеческого устройства, жизнь, история, могли его познать. Но именно в его искуплении, в его, не знаю, в откровении, в его, в красоте его, которую он сказал вот народу Божьему, только... Народ Божий мог. Поэтому действительно это начало мудрости, это вот именно отношения с Богом такие вот. Не просто.
Ну да, если продолжить вот эту такую как
начало,
бы.
Начало, я хочу сказать, начало это не просто как первый шаг, который нужно пройти и все, а начало как ключ. То есть это связующее каждого. Вот этот ключ, который открывает каждый новый шаг. Каждый новый этап. То есть это как глава, это то, что венчает и связует все начало.
Начало мудрости – страх Господень. Страх Господень – это ненависть ко злу, следовательно, любовь к противоположному, то есть любовь к Богу. И эта любовь к Богу как раз останавливает меня в том, чтобы не делать то, что не угодно Богу.
Да, но здесь… Да, вот... Как бы здесь тоже нельзя быть слишком такими философическими, потому что ненависть ко злу мы можем понимать тоже каждый по-своему. Ведь все великие преступления делались именно под маркой борьбы
да,
со злом.
Да, а мы сейчас как раз
мы боремся со злом
сейчас, да,
в
а
разном
немножко,
величии.
Как раз немножко попозже именно посмотрим, что же ненавидит Бог. Потому что в одном месте притч там конкретно указано 7 пунктов, которые ненавидит Бог. Поэтому мы можем даже, исходя из этого, уже сориентироваться, да, что же такое зло в понятиях Бога, и принять это или не принять для себя. Потому что, когда ты говоришь о том, что познание Бога идет бесконечно, это, конечно, это да. Но в то же время, когда мы читаем книгу притчи, мы видим, что есть определенная, и в этом тоже мудрость заключается, определенная закономерность, определенные уроки жизни, которые человек выносит сам для себя, который выносит переносит из предыдущих поколений, да? Почему мы говорим, что для чего важно знать историю? Для того, чтобы понимать, каким образом нам жить сейчас в реалии нашего времени и выстраивать будущее уже с учетом ошибок предыдущих поколений. Несмотря на то, что у каждого человека свои переживания, свои откровения, свои уроки, и даже есть такое выражение, что на чужих ошибках мы не учимся.
Если говорить о мудрости, мы можем сказать, что мудрость, она представит нам в разных ипостасях здесь. Вот. Это один из видов мудрости, это то, что мы учимся на собственном опыте, опытности.
Но мудрость, практика жизни, да, которая
мудрость
показывает.
Представляется нам различными, это не одно какое-то простое понятие. Есть несколько видов, несколько, ну, я не знаю, образов мудрости здесь. Это только один из них, опытная житейская.
Потому что мне кажется, что именно в притчах это наиболее ярко выделяется именно практика жизни, потому что с самого начала отец дает наставление сыну. То есть более старший человек, человек предыдущего поколения, пройдя свою жизнь, получив свои уроки, свои откровения и поняв, что они ведут к благословению, а что не ведет к благословению, да, делится уже этим своим сыном и говорит: ты принимай, ты слушай эти наставления, потому что в этом есть истина и смысл жизни – быть с Богом.
Конечно, и есть вот эта опытность, да, есть мудрость Божия, разлитая во всем его творении, вот, мудрость, вложенная во все, что мы видим, слышим, познаем. Вот. Есть мудрость, которую просто Бог явил нам, открыв себя. Просто в его словах, в его богоявлении, в его делах, в истории, то есть вот то, что называем просто откровение от Бога, в этом тоже есть его. То есть, в общем-то, эта мудрость это то, как Бог, как действует Бог. Угу. Можем так.
Просто вот на одном из эфиров, когда мы были с Александром Васильевичем Федичкиным, и мы размышляли о послании к Ефесянам, о том месте, где апостол Павел тоже советует, дает советы, вот как же быть в мире с Богом, друг с другом. И мы затронули один стих, где сказано о гневе. Потому что он сначала говорит: гневаясь, не согрешайте, солнце да не зайдет в гневе вашем. А ниже он говорит: оставьте всякую злобу, раздражение, гнев, злоречие, да будут удалены от вас. И с одной стороны мы размышляли, что все-таки гнев допускается в жизни человека как проявление эмоции. То есть это было бы противоестественно, если бы это не допускалось. И в то же время он говорит об удалении. Вот очень интересно, мы размышляли, сейчас я не буду об этом говорить, но факт в том, что нам позвонила слушательница и сказала, что как вы хорошо размышляете об этом, но как это можно применить в жизни? Да. То есть в теории то, что вы говорите, это хорошо, но какая жизненная практика, как это можно осуществить? И вот мне кажется, что как раз притчи Соломонова, они наиболее подробно ориентируют человека на взаимоотношения между человеком и человеком в том числе, человеком и Богом. Вот именно даются практические советы.
Да, даются очень много практических
советов, конечно. Да, во взаимоотношениях жизненных, да, о том, что же не нужно делать, или наоборот, что надо делать.
Конечно, да. Книга притчи полна таких практических советов, как можно поступать в каких-то ситуациях. Хотя, опять же, мы должны понять, что советов на всю жизнь вперед не наберешься.
Есть, конечно.
То есть невозможно ребенка загрузить инструкции, как поступать во всех обстоятельствах, вот как компьютер загрузил, и вот потом он в течение всей жизни будет так поступать. Человек будет учиться. Вот. Все, что мы можем ему дать ценности, к чему стремиться. Мы можем ему привить какие-то цели в жизни, и мы можем дать ему тоже такие вот ориентиры, вот как, например, ключ вот, к мудрости, страх Господень. Дальше человек способен сам тоже приобретать мудрость. Поэтому здесь говорится об ответственности каждого человека.
И также думаю, что книга притчи особенно подчеркивает именно взаимоотношения между родителем и ребенком. Вот функция родителя, одна из функций, это передать духовное наследие своему ребенку, то есть свои знания о Боге, свою духовную практику, свою мудрость от Господа, которую ты приобрел, и ты передаешь это как наследие, как самое большое богатство. Почему подчеркивает это Соломон, что богатство тебя не спасут в одни каких-то испытаний, а что будет всегда рядом с тобой? Это твои отношения с Богом, твоя вера, мудрость, разум. И он как бы говорит, что я сам через все это прошел. нашел. И я понимаю, что это истинное сокровище, я передаю это тебе. Понимаю, что человек может этим воспользоваться, может не воспользоваться. Мы понимаем, да, если мы уже дальше будем смотреть на жизнь детей Соломоновых, что далеко не все прислушались к словам своего отца и жили именно по его советам.
Угу.
Да, ну, и даже о самом Соломоне можно сказать, да, что он, скажем, может быть, не всегда следовал тем правилам, которые он, ну, скажем, которые он передавал своим детям.
Ну, давайте вот по взгляду. Для меня, например, взгляд книги «Откровения», он вот выражается, вот, во-первых, в ценностях, во-вторых, в целях, которые там прививаются в жизни человеку. Ну, там есть противоположности тоже, там есть цели, антицели, ценности, антиценности. И есть, конечно, вот практические советы. Может быть, еще какие-то там есть моменты. И вот по поводу ценностей. Я попытался сделать себе, вот когда я читаю, я вижу, ценности – это то, что стоит за какими-то вещами. То есть вот почему нужно поступать так-то, почему не нужно поступать так-то. Я вижу, какие там ценности, вот вы можете тоже посмотреть. Там есть ценность такая, как, например, доверие. То есть там написано, по-любому, что бы это тебе ни стоило, старайся хранить доверие, когда оно есть между людьми, например. И точно так же очень важно доверие со стороны Бога тебе, что Бог тебе оказывает доверие. Там есть, то есть какой человек, написано, является у Бога доверенным, таким, ну, верным человеком. Поэтому там написано, доверие в отношениях – это ценность, несомненно, которую нужно хранить. Потом есть, там есть много ценностей, но, например, есть такая ценность, как честь.
Угу.
Вот. И ее антиценность – позор. Вот, то есть считается, что человек, который будет поступать в жизни правильно, делать правильные выборы, он эту честь приобретет. То есть хорошо быть человеком хорошей репутации,
человеком чести.
Чести, да, уважаемым человеком. Именно не просто человекоугодником. То есть человекоугодник – это совсем не то. А если ты ориентируешься на людей, просто вот хочешь заслужить у них уважение, ты не будешь человеком чести. Но если ты ориентируешься на какие-то, ну, более высокие, наверное, ценности, ты, в конце концов, эту честь тоже заслужишь.
Ну, я думаю, что даже
и слава,
сказать,
там даже больше, чем честь, даже слава там
представлена. Ты будешь человеком чести, если ты не будешь переступать через голос совести, который есть как бы голос Божий, да, можно так сказать?
Ну, может быть, в книге притчи нет такого, если мы можем так сказать. Я бы не стал. Если вы хотите сказать, я не буду спорить, но я не приравниваю. Вот. Я считаю, что голос совести – это важный очень голос, вот, и это необходимый, но голос Божий, он выше голоса совести все равно для нас. Потому что наша совесть, она должна быть как служить нам, но она не должна быть деспотом сама по себе. То есть она сама должна быть в подчинении Богу. Но это другая тема, это больше христианская тема, чем Ветхозаветная, потому что в Ветхом Завете все-таки чувство долга, есть такое коллективное какое-то сознание, которое больше определяет, чем индивидуальное.
Хорошо, давай вот мы как раз
так
поговорим.
Вот, я хотел сказать, можно сказать, слава – это тоже честь. Потом там есть такая ценность, как здоровье, есть такая ценность, как преуспевание. Там тоже написано, что это человек, он будет богат, он будет успешен в своих делах, он будет влиятелен таким. То есть, в общем-то, вот вам, пожалуйста, можно сказать, с улыбкой на лице я говорю, такое Евангелие процветания. То есть, будешь правильно жить, и у тебя все будет.
Все будет.
Все будет, да. И, знаете, здесь интересно заметить, что вот этот взгляд, он очень сильно похож на взгляд трех друзей Иова, которые беседовали с ним. Вот если посмотреть их слова, как они проповедовали ему, как они пытались оценить его ситуацию, мне кажется, очень сильно это напоминает взгляд книги притчи, очень сильно.
Угу.
То есть, если говорить насчет. И это что значит? Это не отменяет то, что написано в книге притчей. Вот. Но здесь просто нам иногда дается здесь просто намек на то, что есть вот этот путь. Этот путь работает, но здесь дается нам намек на то, что Господь, он еще выше этой закономерности.
И выше, и глубже.
Намек нам дается, например, когда, помните, сказано, что наказание Господне, сын мой, там не
Да, не пренебрегай.
Не пренебрегай, там, да, я уже не помню, где это тут написано, но было... И это написано о том, что вот эти вот...
Наказание Господне, Сын мой, не отвергай,
да, это где у нас написано?
И не тяготись обличением Его. Это у нас третья глава и 11 стих.
Ну, в современном переводе я читал сегодня. Наставление Господня, Сын мой, не отвергай, и от упреков Его не отвращайся, ведь Господь порицает того, кого любит, как отец драгоценного сына. И здесь, как я понимаю, больше речь идет не о том, что Господь словами как-то человека порицает, там, а именно речь идет о трудностях в нашей жизни, что нам иногда тяжело под рукой Божией, она кажется нам тяжелой на нас. Вот. А здесь говорится о том, что такова воспитательная мера, что отец воспитывает не только создавая какие-то вот радости, благоприятные условия, там, еще что-то, а в том числе иногда и какие-то, вводя какие-то вот, ну, давая трудную работу какие-то, то есть какие-то обстоятельства, когда человеку нужно проявить внутренние силы и внешние силы и все, вот, то есть вот такой, ну, вот расти. Так вот, я считаю, что вот эти упреки, которые Господь человеку дает, это не словесные упреки, а то, когда нам приходится тяжело. Нам не нравятся те обстоятельства, в которых Господь нас помещает, те люди, которые нам в жизни встречаются, ну, я не знаю, ну, кому нравится, я не знаю, там, поболеть, кому нравится побыть нищим, кому нравится побыть, там, не знаю, в подчинении у какого-то очень вредного человека и так далее, никому не нравится. Здесь написано, что это тоже надо благо. Это я хочу сказать, что даже когда мы идем правильным путем,
испытание неминуемо.
Мы не можем предсказать, неминуемо, что вот у нас в жизни завтра все будет вот только так и не иначе. Практика показывает, что жизнь верующих и неверующих, если говорить про обстоятельства, там, ну, не знаю, там, кто сколько там болеет, умирает и так далее и тому подобное, что сильно отличия-то нет никакого такого заметного, чтобы у верующих и неверующих прям так разительно отличались судьбы.
Ну, это спорный вопрос.
Ну, я такое слышал, да.
Я бы сказала так, что, наверное, и у верующих, и неверующих есть испытания сложности, но если человек не верит, на мой взгляд, эти испытания и сложности его разрушают. А если человек верит в Бога, то эти испытания и сложности его созидают. И вот это большая разница.
Вот большая разница,
очень,
да,
большая разница.
То есть то, что внутри происходит, это огромная разница. Но я говорю о том, что мы с вами можем находиться в одних и тех же условиях с другими людьми, вот, но выходите из них по-разному, конечно.
Ты знаешь, по поводу обличения слов, я бы сказала тоже так, что, наверное, Господь обличает и учит, и наставляет тоже по-разному, вот, и через какие-то обстоятельства, но и через слова в том числе. И вот даже мы можем сейчас прочитать как раз: «Обличай мудрого, и он возлюбит себя. Дай наставление мудрому, и он будет еще мудрее. Научи праведного, и он приумножит знания». И как раз начало мудрости – страх Господень, и познание святого – разум. Да? То есть здесь вот все-таки говорится о том, что Бог действует очень многообразно, действует по-разному в отношениях с человеком, и мы даны друг другу, вот как и в Ветхом Завете, и в Новом Завете, да, как в Новом Завете сказано, что мы даны друг другу для обличения, назидания, там, вдохновения, наставления веры и так далее. То есть мы, Господь использует нас, тех людей, которые следуют за Ним, которые примирились с Ним, для научение, поддержание друг друга. То есть это очень тоже важный, важный формат взаимодействия.
Вообще, да, вот в всех книгах, которые говорят нам о Завете, в Ветхом Завете, да, книги притчи особенно, это очень ясно, ярко выражено. То, что мы все как узелки на одной сети. Вот есть сеть, у которой есть переплетение нитей. И все мы находимся вот в центре таких переплетений, и все мы ответственны друг за друга, здесь сказано. И как бы вот, то есть в моей ситуации, да, я несу на себе, как сказать, я несу на себе последствия решений других людей, и я отвечаю за то, что будет с другими людьми, то, что сейчас с ними происходит и так далее. Поэтому здесь все время это подчеркивается очень важно, что не надо говорить там, а ладно, Бог поможет, если ты можешь помочь, потому что ты являешься Божьим средством,
проводником,
ты являешься
таким
Божьей рукой для этого человека здесь сейчас, который Бог предусмотрел. То есть, говоря по-другому, ты как бы отрицаешь Бога, ты отвергаешь этого Бога, когда говоришь «Бог поможет без меня».
Что я не буду в этом участвовать.
Да, да.
Потому что воля Бога о тебе другая, да, Господь сотворил нас для добрых дел.
Там есть такое написано: не отказывай в помощи тому, кому эта помощь причитается. Не говори ему: завтра приходи за помощь тогда, когда у тебя сегодня есть деньги для того, чтобы это сделать, например.
Да, хорошо, ну давай мы тогда с тобой все-таки сконцентрируемся на мудрости, о том, что же такое мудрость. Вот прежде чем к этому перейти, я бы, знаешь, хотела вот о чем порассуждать. Вот притча Соломонова, и Соломон здесь делает акцент на мудрости, на разуме. Вот как ты думаешь, почему? Потому что он сам искал этого и получил это от Бога. И понимает, насколько важно. Либо есть какая-то еще другая причина.
Почему делать акцент именно
почему
на мудрости?
Почему делать акцент на мудрости очень так усиленно?
А почему не на другом?
Да, почему не на другом? Вот именно на мудрости.
Ну, может быть, его жизненные обстоятельства заставляли его этой мудростью пользоваться. Он был правитель, вот. То есть ему нужно было осуществить. То есть мудрость – это здесь не просто еще что-то внутреннее, это еще и способность действовать. Это способность строить отношения, руководить семьей, руководить государством, руководить предприятием каким-то быть. То есть вообще вот если предполагается, что у каждого человека есть данное Богом его путь какой-то, задача, место. И ты должен быть способным вот на этом месте быть вот Божьим представителем, Божьим, ну, ты должен пройти этот путь прямо.
Здесь то вот есть много, мудрость помогает.
Много раз подчеркивается, да, что у каждого человека есть свой путь.
Свой путь.
И человек должен выбрать: либо он пойдет прямо по этому пути, и он дойдет до цели, либо он свернет, и он будет бродить по кружным путям, он будет петлять по собственным следам. Бесцельно. Вот, повторяя одно и то же. Это ни к чему не приведет. Вот. И у Соломона, я, наверное, думаю, вот больше всего просто было, ну, вот как, не то, что потребности, но вот он применял, наверное, вот эту мудрость, потому что мы видим, сколько его отношений у него были с другими народами, потом внутри своей страны, ведь он же построил храм, он
да,
же
и мы знаем,
реформировал вот эту всю религиозную, культовую всю деятельность в своей стране.
Да, потому что период деятельности Соломона считается таким золотым веком, для Израиля, потому что это было время мира, дипломатии, как раз договоров, но не войн.
Мир, благополучие, потом влияние, которое они распространяли.
Смотри, как интересно
вокруг.
Получается по истории. Вот мы видим, да, мы же смотрим на эту причинно-следственную связь, смотрим на уроки, которые преподносят нам истории, вот они очень интересные, потому что, например, мы смотрим на жизнь Давида, отца Соломона, и видим, что там было очень горячее время для вообще Израиля, для становления самого государства, для самого Давида, его вот это вот...
Постоянные войны, постоянная борьба.
Вот это противостояние, причем не им лично выбранное, Саулу, потому что Бог его избрал на царство еще при живом царе, и его помазали на это царство. И он очень хотел построить храм, но Бог сказал, что нет, ты этого не сделаешь, потому что руки твои в крови, это сделает твой сын. И вот мы видим, что Давид, который постоянно воевал, он в результате построил государство, которое передал своим наследникам, а именно Соломону. И мы смотрим на Соломона, вот этот золотой век, когда нету войн, и это благословение, конечно, для народа, потому что сейчас не воюют, сейчас все делают для того, чтобы устраивать жизнь, хорошую жизнь, и это получалось. Войн практически нету, золотой век прошел, и вот это наследие, оно не сохранилось в первозданном виде, а даже, оно раздробилось. Мы знаем, что царства, они были раздроблены. И сам Соломон, который, в свою очередь, вот в притчах дает совет своему сыну, что сохраняй себя для жены юности своей, да, потому что не нужно смотреть на чужих жен. И я думаю, что здесь, не знаю, согласишься со мной ты или нет, что чужая жена – это не только вообще жена просто другого мужчины, но чужая то, что не из нашего народа еще и не из народа, как говорится, Израиля, что из чужой земли, которая живет живет другим образом жизнью, которая проповедует другие ценности, которая поклоняется другим богам, и не впуская этого человека в свою жизнь, потому что очень трудно будет не упасть. То есть он дает такой совет, вот как ты думаешь?
Ну, мы сейчас это уже просто, да, размышляем как бы вне уже книги притчей. И сложно, опять же, это все вот именно историю Соломона сложно связать с содержанием книги притч. То есть явное противоречие будет, потому что кажется, что если Соломон все это постиг на своем уровне, если бы он передал это своему сыну, сын бы пошел бы по его стопам, бы он не пошел по его стопам. Я не знаю, мне кажется, что здесь жизнь, наверное, сложнее и многообразнее, чем мы представляем себе эту историю. То есть, наверное, и империя Соломона построилась не таким уж мирным путем. Наверное, было и с помощью кнута, и с помощью пряника.
Нет, конечно. Я к тому, что вот. Он, когда строил свою империю, он не был нацелен на какие-то
просто
военные
завоевания. Просто он уже, во-первых, у него был уже мир внутри, да, когда
и
он пришёл...
И у него не было предназначения к этому, потому что ведь когда Давид воевал, его Господь ставил на эти войны. Иногда, конечно, он делал самодеятельность, и за это он платился, но все-таки в основном, да, это было предназначение от Господа. Бог говорил ему: иди туда, ты должен завоевать, ты должен пролить эту кровь, и он шел и делал. У Соломона не было этого предназначения, сам он этого не хотел, и поэтому он пользовался вот этим периодом такого благого затишья, чтобы работать с государством изнутри, заниматься внешней политикой на дипломатическом уровне. Но мы смотрим, я говорю, что в результате все-таки получилось вот из этого золотого периода затишья, что все-таки государство, оно не стало крепче, мощнее, больше, в итоге, после того, как Соломона не стало, оно развалилось. Да, то есть это была слабина, это была трещина. Трещина из-за чего? Отчасти из-за того, что Соломон, на мой взгляд, не следовал тому совету, который он давал и своему сыну. Было очень много женщин, которые пришли извне, хотя кто-то может сказать, что таким образом Соломон как раз устраивал вот этот мир, да, через дипломатию, ну, через,
да, конечно,
через браки, для того, чтобы...
Династические браки.
Да, для того, чтобы был мир с теми государствами, откуда приезжали эти женщины. С другой стороны, эти женщины приезжали со своими богами, со своим образом жизни, еще раз говорю, мыслей, ценностей. И так как они являлись женами, естественно, этот человек, мужчина, Соломон, он делил это все вместе с ними. И мы видим в результате, к чему это пришло, даже на какой-то период Соломон, который является человеком мудрости, человеком, который получил этот дар от Бога, он отходит от него. И начинает кадить другим богам, начинает
идолослужение. Ну, смотрите, здесь мы не можем путать две различные вещи. С одной стороны, это заповеди, это то, на чем строится завет Богом. Эти заповеди людьми не выведены ни из чего, не придуманы никак. Эти заповеди прямо открыты Богом. 10 заповедей Бог написал своим пальцем на каменных скрижалях. Весь завет Он через Моисея передал народу. Вот, все это является просто вот святым и вот просто вот не от человека. А вот эти вот притчи, вот эта премудрость, которая мы, это, как я говорю, мне кажется, что это именно вот практическое применение вот веры. То есть мы не можем путать одно другое, мы не можем путать Божьи заповеди с притчами. Одно является вот именно основанием завета, одно является ориентиром, который определяет для нас, вот, не знаю, вот, ну, что такое грех, а что такое правда, все. Книга притчей, она просто помогает нам достичь своих целей в жизни, делая правильные решения. То есть она вот помогает вот именно применить это, но границы вот этих решений все равно в этой жизни. То есть здесь не идет речь о том, чтобы, ну, не знаю, каким-то образом преобразиться, вот, стать больше святым. Здесь ни о каком освящении речь не идет. Здесь не идет речь вот именно о завете с Богом, вот в плане именно, вот, я не знаю, заповеди какой-то. Здесь идет речь о том, что у человека вот, есть в жизни свое место. И человек должен поступать так, чтобы он мог исполнить, чтобы он был успешен на своем месте. Что значит быть успешным на своем месте? Вот. То есть ты можешь быть успешный как отец, ты можешь быть успешный как муж, ты можешь быть успешный как царь или как любой другой там какой-то человек. Вот. Как поступить вот на своем месте? То есть, опять же, это все ограничивается вот твоей работой, можно сказать. По нашему, по-простому, здесь даются правила, как быть хорошим, ну, человеком на работе, как быть хорошим человеком там, в семейной жизни, там еще в воспитании детей и так далее. Но здесь не строится отношение с Богом как завет, как такое, понимаете? Это не тот вообще жанр, это не дано как откровение от Бога для того, чтобы формировать отношения с Богом. Это другой жанр.
Но я думаю, что поэтому, здесь наверное, все-таки есть откровение от Бога у самого Соломона, который, в свою очередь, пытается передать это другим людям.
Понимаете, одно мерило – это вот успешность, другое мерило – это, ну, это что-то вот именно, вот я не знаю, вот Авраама нельзя назвать успешным человеком, то есть он назван успешным человеком, потому что у него было много скота и всего-всего-всего, но это не было связано именно с тем, что он пошел за Богом, там еще что-то, это как бы просто нам как какой-то факт параллельно рассказывается. А суть Авраама в другом, то, что вот он послушался голоса Бога и пошел. Суть Давида тоже в другом. Нельзя сказать, что Давид – это был суперуспешный какой-то человек. А здесь дается как раз другой взгляд о том, как быть успешным.
Ну, верующим человеком. Это твое понимание.
Это мое такое, понимание, да? Да.
Потому что вот на мое понимание здесь не только взгляд, как быть успешным, здесь вообще взгляд на то, что если ты хочешь вообще сохранить себя, вот жить… Угу. То тогда нужно следовать определенным, так это... определенным нормам.
Да? Ну, как сохранить это, свое здоровье?
Успех – это немножко как более сохранить... линейное такое.
Просто успех связан с нашим умственным здоровьем, психическим здоровьем, душевным здоровьем, с единством ума и сердца, с нашим здоровьем тела, со здоровьем наших отношений, чтобы у меня были здоровые отношения с моими близкими. Тогда все это воплощается в успех другой. Какой-то материальный успех, в плодотворность труда какого-то это воплощается. Поэтому здесь говорится обо всем, о том, чтобы было здоровье на всех этапах, что потом приводит к такой плодотворной жизни.
Ну, я вот еще почему заговорила о самом Соломоне, о его жизни, о его учении, потому что мне кажется, здесь очень важно все-таки отличать тоже, допустим, хорошие советы, которые приходят от Бога, как откровение, как практика твоей жизни, от практики жизни самого человека, который эти советы дает. Потому что мы вспоминаем апостола Павла, когда он пишет в своих посланиях, что бедный я человек, хочу я делать, вот хочу поступать по духу, да, поступаю не совсем так, как мне хочется. Поэтому вот здесь вот очень важно не притыкаться о том, что произошло в жизни Соломона, не притыкаться на его ошибки, но смотреть все-таки на ту мудрость, которую он передает своим сыновьям, которые он передает последующим поколениям, которые он передает нам, потому что эту мудрость ошибки Соломона не изменяют, да, они ее не обесценивают. Она все равно является той мудростью, которую желательно принимать в свою жизнь и следовать ей, независимо от самой личности, да, которая давала эти советы. Потому что, на мой взгляд, это очень важно разделять.
Ну, можем, если мы будем говорить о сыне Соломона, мы можем просто, я думаю, еще сделать такое предположение, что
начало... Я думаю, что мы об этом поговорим в следующей передаче, да, сейчас нам нужно как-то...
Хорошо.
Вот уже закругляться, но вот что мы можем сказать вот о том, скажем, что вот мы проговорили за это время, какие важные моменты ты хотел бы, может быть, повторить?
Повторить свои или мысли.
Подытожить?
Я бы хотел, что, да, мудрость, mm-hmm. которая преподносится нам здесь, это не просто мудрость от головы. И это не просто сердечное какое-то опытное, какое-то вот опытное знание, которое человек бы со временем, с годами бы нажил. Я вижу, что здесь мудрость – это единство ума и сердца человека. Это когда наше сердце учится у нашего ума, а наш ум слушает Слово Божие, да? И когда наш ум черпает силу от Слова Божия, сердце, которое пылает Божьей любовью, вдохновляется чем-то заложенным Бога. Когда в человеке вот это, есть вот это единство, производится такая цельная, плодотворная личность, которая может много совершить.
Да, все скромно так все. Друзья мои, спасибо, что вы нас слушали. Я очень надеюсь, что сегодня для себя вы что-то получили, и размышления о мудрости, они, конечно, могут продолжаться, и они будут продолжаться у нас в следующей передаче, поэтому приглашаем вас, пожалуйста, слушайте нас, и будем вместе продолжать постигать мудрость Божью.
Благодарим вас за ваше внимание.